Друзья, когда брат Андрей представлял тему и сказал, что тема о праздности, о лени, о безделии, то мне показалось, он сейчас добавит. Мы нашли самого большого специалиста в этой теме, и сегодня он поделится своим опытом. Друзья, и это не совсем шутка, потому что мне кажется, что если разные пороки присутствуют разным людям, присущим, то, наверное, лень – это бич каждого человека, да? И вряд ли кто-то здесь есть, который бы сказал, что я и знать не знаю, что это такое. Поэтому, друзья, мы будем сегодня говорить с вами о праздности, о лени, о пустом препровождении времени, о последствиях этого. Друзья, моя проповедь или моя беседа будет состоять из четырех частей. Первая часть – это введение, некое такое богословское осмысление этой темы. Второй раздел я назвал так: «Как узнать, ленивый ли я человек?». Третий раздел – «Последствия лени» или «Последствия праздности». И четвертый раздел – «Где же выход?» или «Что мне делать, чтобы избавиться от этого порока или, по крайней мере, уменьшить его присутствие в моей жизни?». Друзья, начну я с текста послания к евреям, 12 глава, 5 стих. Там такие известные многим слова. Итак, послание к евреям, 12 глава, 5 стих. «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя». Друзья, Господь наказывает человека, и это нормально. Апостол Павел цитирует в этом тексте третью главу книги «Притч» и называет это выражение утешением. Посмотрите, не забывайте об утешении. Каком утешении? Не пренебрегай наказания Господня. Друзья, почему известие о наказании Господнем должно быть для нас утешением? Потому что Божье наказание во многом отличается от наказания человеческого. Человеческое наказание преследует три цели. Первая цель – это месть, то есть воздаяние за заделанное. Вторая цель – это предостережение другим, чтобы неповадно было. Третья цель – это исправление виновного. Очень часто она не достигается. Именно в такой последовательности – месть, предостережение другим и исправление виновного. Но наказание Божие построено по другим принципам. В первую очередь оно призвано исправлять виновного. Помочь ему. Именно поэтому из всего множества наказаний, которых Бог мог бы использовать в данном конкретном случае, Бог избирает то наказание, которое способно помочь человеку исправиться. Как сказано в этой же главе чуть дальше, в 10 стихе, «Сей, то есть Бог, наказывает нас для пользы, чтобы нам иметь участие в Его святости». То есть наказание Божие, оно всегда приводит к святости Божьей. Оно всегда нас приводит к исправлению нашей греховной природы, греховной испорченной сущности. Это очень важно, друзья. Однажды в моей семье, я прошу прощения, но так как наказание неприятно само по себе, и в этой же главе написано, что всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, то человеку очень свойственно от наказания уклоняться. Однажды в моей семье двое моих детей, Соня и Матфей, они сильно провинились, и моя жена Аня сказала им, чтобы они придумали сами себе наказание. Они ушли, долго думали, вернулись. Их мама спрашивает, Аня спрашивает, ну что придумали? Они говорят, нет. Она говорит, хорошо, тогда я вам придумал наказание. Станешь один в этот угол, другой в этот угол. Будете стоять там ровно час. Соня говорит, Матфей это уже придумывал. Это нам не подходит. Друзья, в общем-то человеку в принципе никакое наказание не хочется. Друзья, почему я говорю о наказании? Кто-то скажет, Денис, наверное, что-то перепутал, мы тема о праздности, а он говорит о наказании. Друзья, на самом деле это связанные темы, потому что труд, работа, занятость, все то, что является противоположностью праздности, противоположностью лени, это наказание от Господа. Точнее даже сказать, именно трудности в труде, именно тяжелый труд, именно труд до пота лица – это наказание от Господа. Именно то, что человек сейчас всячески хочет избежать. Человек хочет работать легко или не работать вообще. Друзья, но когда-то в Едемском саду, когда Адам с Евой согрешили, тогда Бог избрал два наказания, которые должны помочь человеку исправиться. Первое наказание – это деторождение. Это трудности в деторождении, это тяжесть деторождения. И второе наказание, Бог говорит Адаму, за то, что ты послушал голоса жены твоей. Это книга Бытие, 3 глава, 17 стих. и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, прах, и вернешься. Друзья, когда мы говорим о труде с вами, то мы можем побуждать нас к труду, аргументируя, что именно благодаря труду мы можем обеспечить свою жизнь, или что благодаря труду мы можем послужить хорошим примером своим детям, или труд вообще это неплохое время, ну, чтобы занять время, друзья. Но на самом деле это все правильно. Но еще, друзья, я уверен в том, что труд, причем тяжелый труд в поте лица, это способ нашего воспитания, приводящий нас к святости. Так написано, друзья, наказание Божие Бог посылает для нашей святости. И поэтому в труде, друзья, есть воспитательная работа Бога по отношению к нам. Труд – это то, через что Бог работает с каждым из нас для достижения святости. Поэтому уклонение от труда, уклонение в праздность, желание легко проводить время, желание устроить себе праздник на всю жизнь, друзья, слово «праздность» откуда произошло? Праздник, то есть ничего делать не надо, человек всю жизнь хочет ничего не делать. Друзья, это приводит к весьма печальным последствиям не только в нашей этой текущей жизни, но это весьма печальные последствия и для жизни вечной. Друзья, вот о чем мечтают молодые люди? Друзья, что бы сделать, чтобы ничего не делать, да? Как бы заработать побольше, а работать поменьше? Друзья, сейчас реклама пестрит рекламой Форекса, рекламой фондовых бирж, и очень многие клюют на это. Почему? Да потому что ты можешь сидеть на диване, нажимать пару кнопок, и тебе говорят, что ты заработаешь огромные суммы денег. Друзья, но эти рекламы составляют те, которые тоже хотят ничего не делать, а зарабатывать. И поэтому они зарабатывают на вас, которые клюют на эти рекламы. Друзья, человек в принципе желает уклониться от тяжелого труда. Опасность, друзья, опасность праздного проведения времени понимают даже неверующие люди. Конечно, если Бог наделил человека организаторскими способностями, то он может построить свое дело так, свой бизнес так устроить, что у него дело идет хорошо, прибыль хорошо, и время свободного много, друзья. Но и финансово не страдает. Такое бывает. Хорошо это или плохо? Конечно, хорошо. К этому стремимся мы. Друзья, но возникает вопрос, а что мы будем делать с тем освободившимся временем, которое у нас появилось? Для чего мы его освободили? Для чего Бог дал нам эту возможность? Кто-то думает, Бог мне дал организаторские способности, я организовал бизнес, у меня работает там, я зарабатываю кучу денег, а сам пойду на Канары, я буду отдыхать. Друзья, вот это тоже неправильно. Праздное проведение времени – оно приводит человека к плохим последствиям, об этом еще поговорим. Даже неверующие люди это понимают. Я знаю одну женщину, я про нее как-то раз рассказывал. Она очень богатая. У нее богатые родители, она сама очень богатая. И она работает на простой фирме, на не очень высокой должности, на среднем окладе, которая совершенно не интересует. И однажды я ее спросил, скажи, пожалуйста, для чего ты это делаешь? Она ответила так, ну хоть как-то же надо остаться человеком. Друзья, она понимает, что если проводить время в праздности, то ты перестанешь быть человеком. Кто-то сказал такую фразу, что труд превратил животного в человека. Друзья, это неправда. Мы знаем, что человек создал Бог. Но вот лень может превратить человека в животного. Вот это правда, друзья. Поэтому, если у вас есть свободное время, допустим, вы финансово независимы, это не означает, что его нужно тратить на свое увеселение или на свои какие-то, может быть, удовольствия. Да, мы должны отдыхать, и Христос, в общем-то, тоже, он усматривал для своих учеников время для отдыха. Но в целом уклонение от труда, уклонение в праздность, желание жить легко, друзья, это уклонение от Божьего предназначения. Бог так не планирует. Бог желает, чтобы мы работали. К сожалению, друзья, мир искажен, мир греховен, и мир предлагает нам все противное Богу. И если мы с вами сопротивляемся, может быть, грехам таким, как там, блудодеяние, мы понимаем, что это грех, мы не хотим в эту сторону смотреть. Мы сопротивляемся грехам таким, как убийство, мы понимаем, что это себя тоже пропагандируется через фильмы, через все остальное, мы этому сопротивляемся. То грехам таким, как лень, как красивый образ жизни, друзья, мы часто не сопротивляемся, а наоборот, внутренне стремимся и мечтаем об этом. Друзья, и первая моя часть, введение, о котором я хотел показать, что сам факт, само желание уклонения от труда, это неправильное, греховное желание. Я имею в виду труда и физического, и труда духовного, труда в церкви. Друзья, к сожалению, нет возможности сейчас говорить о всех аспектах труда, потому что, к сожалению, есть братья, которые очень много трудятся физически, но совсем ленятся в духовном труде. Здесь должен быть баланс. Но сейчас говорим, в принципе, о настроении нашего сердца, о цели нашей жизни, о чем мы мечтаем. Если мы мечтаем о том, чтобы мы лежали на диване и ели виноград, а за нас все работало, друзья, давайте будем знать, что это желание нашей плоти, это не Божье желание. Второй мой раздел, он называется «Признаки ленивого человека». Как узнать, ленивый ли я человек и насколько я ленивый? Ну, сейчас не про меня речь, хотя и про меня тоже. Друзья, несколько признаков. Я сначала озвучу сам признак, потом прочитаю текст Священного Писания, и мы немножко порассуждаем. Ленивый человек умеет работать только из-под палки. У него полностью отсутствует инициатива. Прочитаем текст. Книга Притч, 6 глава, 6 стих. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым». Друзья, о чем человек должен научиться, чему человек должен научиться у муравья? Вы помните? Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, а он заготовляет летом. Друзья, в чем мы должны научиться у муравья? У него нет начальника, у него нет приставника, у него нет повелителя, а он что делает? А он работает. Друзья, в русском языке есть такая пословица, что, говорит, за русский народ такой, как не посмотрю, работает, а как посмотрю, отдыхает. Друзья, вот человек, такое существо, я это по своим детям знаю, вот смотришь на них, убираются в комнате, только уйдешь, все, у них сразу свои дела, друзья. Ленивый человек, это человек, который работает только тогда, когда его заставляют. Ему надо по 50 раз напомнить, ему надо сказать об этом, ему надо пообещать награду, ему надо сказать, пристыдить его, надо, чтобы рядом с ним приставник стоял, надо, чтобы рядом с ним какая-то камера стояла, чтобы кто-то на него смотрел постоянно, вот тогда он что-то будет делать. А если на него никто не смотрит, если его никто не заставляет, если нет приставника, если нет начальника, нет повелителя, в конце концов, нет наказания, нет угрозы лишения работы, нет угрозы штрафов, ничего этого нет, друзья, разве он будет работать? Ленивый человек никогда не будет это делать. Ленивый человек скажет, что никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра. И он обязательно найдет себе время отдохнуть. В этой связи, друзья, я хочу вам зачитать одно такое повествование. Очень уместно вспомнить о так называемом послании Гарсии. Может быть, кто-то из вас читал. Я приведу цитату из этой книжки. «Между Соединенными Штатами и Испанией разразилась война. Необходимо было быстро передать сообщение лидеру повстанцев. Генерал Гарсия находился где-то в неприступных горах Кубы, никто не знал, где он. С ним нельзя было связаться ни по почте, ни по телеграфу. Президенту нужно было срочно заручиться его поддержкой. Что делать? И кто-то сказал президенту, что если кто-то и может найти Гарсия, то это парень по имени Роуэн. Президент послал за Роуэном и дал ему письмо, которое нужно было доставить Гарсии. У меня нет возможности и желания сейчас рассказывать о том в подробностях, как Роуэн взял письмо, положил его в мешочек из промасленной кожи, привязал у себя на груди, через 4 дня на рассвете подошел на лодке к берегу Кубы, растворился в джунглях, а через 3 недели вышел с противоположной стороны острова, пройдя пешком через вражескую страну, доставив письмо Гарсия. Я хочу подчеркнуть следующее. МакКинли, президент, дал Роуэну письмо, чтобы тот доставил его Гарсия. Роуэн взял письмо и даже не спросил, где он. Он просто пошел и стал делать свое дело. Сейчас Гарсия мертв, но есть другие. Нет ни одного человека, который, пытаясь руководить предприятием, где требуется много рабочих рук, не приходил бы время от времени в смятение от ленности и безинициативности обычного человека, его неспособности и нежелания сосредоточиться на каком-то деле и выполнить его. Создается впечатление, что безалаберное выполнение обязанностей, чудовищное невнимание, небрежное безразличие, сделанная без души работа – это в порядке вещей. Вот вы сидите в своем офисе, и у вас в распоряжении 6 клерков. Вызовите одного, любого из них и дайте ему задание. Пожалуйста, посмотрите в энциклопедию, информацию относительно жизни Кареджио и составьте для меня краткую справку. Ответит ли клерк спокойно? «Хорошо, сэр, я все сделаю». И отправиться выполнять задание? Да ни в коем случае. Он поднимет на вас свой тусклый взгляд и задаст один или несколько вопросов. А кто это? Или в какой энциклопедии? Или а где взять эту энциклопедию? Или а меня что, наняли именно для этого, да? Или а почему бы не поручить это Чарли? Или а этот человек еще жив? Или а это срочно? Или а может быть я принесу вам книгу и вы сами посмотрите? Или а зачем вам это нужно? Ставлю 10 против 1, что после того, как вы ответите на все его вопросы, объясните, как найти информацию, зачем она вам нужна, этот клерк пойдет и возьмет себе в помощь других клерков, чтобы попытаться найти информацию. После этого вы несколько раз ему напомните о вашем задании, а затем он все-таки вернется и скажет вам, что такого человека нет. Друзья, как вы думаете, это вымысел или нет? Это так и есть. Так и есть. Вы сейчас, может быть, еще молоды, и вам редко приходится давать поручения, но я в своей жизни знаю, что из 10 людей, которые меня окружают, Бог одному может дать задание, чтобы он пошел и сделал. Все остальные, во-первых, они будут слушать, а во-вторых, они даже если будут слушать, забудут через 5 минут, а если не забудут, то не смогут сделать. Друзья, и все это объясняется массой причин, но на самом деле это лень. Друзья, человек, который ленивый человек, он не умеет работать инициативно. Ему нужно, чтобы его заставляли. Проверьте свою жизнь. Много ли вы делаете без подгонки? Много ли вы делаете без напоминания? Много ли вы делаете того, что вам однажды сказали, и вы это делаете и всегда? Некоторые люди похожи на двигатель внутреннего сгорания. Их достаточно один раз завести, бывает это сложно очень, но завелся и поехал. И надо только добавлять бензин, он будет ехать километры. А некоторые похожи на сани без коня. Их толкнули, они прокатились чуть-чуть и остановились. И легче самому пойти, впрячься в эти сани, чем толкать их дальше. У нас в церкви был такой брат, я уже много раз про него рассказывал. Когда он пришел в молодежь, то молодежь как-то не сразу его приняла, он такой немножко странноватый был. Но он все время просился какое-то служение. И наш руководитель молодежи сказал ему: слушай, вот там есть остановка, которая 1.5 часа от города находится. Там студенты собираются по утрам. Вот вешай туда объявление, приглашение на богослужение, и все. И дал ему задание, лишь бы он отстал. Друзья, прошло 10 лет. Этот брат решил жениться, взял себе невесту из другого города и решил туда переехать жить. И вот у нас был провод его, и он встает и говорит: вы знаете, я хочу передать свое служение. Все говорят: какое у него служение? Он говорит: вот я вешаю объявление на эту остановку. Друзья, оказывается, в течение 10 лет, каждую неделю, он ездил на эту остановку и клеил объявление. Друзья, ему не то, что не напоминали, про него вообще забыли, но он это делал, и его труд, друзья, уверен, он Богом очень оценен. Как мало и как, друзья, ценны сейчас люди, которых не нужно подгонять, которым достаточно один раз сказать, или которые сами находят инициативу, которые подходят и говорят: слушай, а может быть я тебе помогу в этом вопросе, а может быть в этом, а может быть в этом. Друзья, как много людей жалуются, что на собраниях скучно, что в доме молитвы не убрано, что в лагере неинтересно, еще что-то. Ну сделай что-нибудь, ну сделай что-нибудь. Подумай, что я могу сделать, чтобы было лучше, друзья. Нет, нам это лень, но зато мы готовы обсуждать других. Друзья, ленивый человек – это человек, которого трудно использовать, которого нужно обязательно подгонять. В притче 10 глава, 26 стихе написано, что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его. Я еще раз скажу, друзья, иногда легче самому сделать, чем ленивого куда-то посылать. Потому что пошлешь ленивого, и потом придется тащить его туда. А потом придется ему вот вложить, сделать его руками то, что он сделал, притащить обратно и еще и похвалить. Друзья, итак, первый принцип ленивого человека. Ленивый человек умеет работать только из-под палки, и у него отсутствует всяческая инициатива. Второй, друзья, принцип, он описывается в книге Притч, 22 глава, 13 стих. Ленивый человек ищет оправдание своей лени. Притча 22:13. Ленивец говорит: лев на улице, посреди площади убьет меня. Давайте представим, друзья, этого человека. Он сидит дома, ему очень нужно сильно выйти на улицу. Ну, возможно, у него закончилась вода, ему надо пойти к колодцу, набрать воды. Возможно, у него кончились продукты еще неделю назад, и ему надо сходить на рынок, чтобы закупиться. Возможно, друзья, ему сообщили о том, что его больной друг давно ждет помощи, ему нужно посетить. И у этого человека, друзья, масса желаний, надо пойти, надо сделать, но ему лень, ему не хочется. Надо спускаться, надо куда-то идти по жаре. Друзья, но признаться, что у него просто лень, ему тоже лень. И вот вместо того, чтобы преодолеть свою лень и пойти, он ищет причину, а почему же я могу все-таки дома-то остаться? И он, друзья, вспоминает, что где-то был слух, что на улице где-то лев. О, причина. Мне надо на улицу пойти, но я не могу, там лев. Он же меня убьет посреди площади. Как я пойду? Я бы хотел пойти. Мне очень надо пойти. У меня все желания пойти туда, но я не могу, там лев. Друзья, ленивец говорит, лев на улице посреди площади убьет меня. Сколько таких людей, друзья, в наше время? Почему ты это не сделал? Ты знаешь, вот там такие обстоятельства. Какие обстоятельства? Ну вот, ну лев на улице, вот другого выхода нет. Есть такая книга, друзья, ее написал Джером Клапка Джером. Я не могу не процитировать эту книгу. Это, боролся со своим искушением, но все-таки процитирую. Она называется «Трое в лодке». И в этой книге описывается момент, когда главный герой этой книги решил посмотреть в энциклопедии симптомы болезни печени. И вот как написано, цитирую. «В данном случае у меня были все признаки болезни именно печени. В этом нельзя было сомневаться. Включая главный симптом – апатия и непреодолимое отвращение ко всякого рода труду. Как меня мучил этот недуг, невозможно описать. Я страдал им с колыбели. С тех самых пор, как я пошел в школу, болезнь не отпускала меня ни на один день. Мои близкие не знали тогда, что это больная печень. Теперь медицина сделала большие успехи, но все тогда сваливали раньше на лень. Как? Ты еще валяешься в постели? Живо вставай, да займись делом. Говорили мне, не догадываясь, конечно, что все дело в печени. И они не давали мне таблеток. Они давали мне подзатыльники. И как это ни удивительно, подзатыльники часто меня вылечивали. Ну, во всяком случае, на время. Да что там говорить. Один тогдашний подзатыльник сильнее действовал на мою печень и больше способствовал ускорению движений и незамедлительному выполнению всех моих дел, которые надлежало выполнить, чем целая коробка лекарств в настоящее время. Видите ли, нередко простые домашние средства более радикальны, чем всякие дорогие микстуры». Друзья, конечно, это шутка, конечно, это все утрировано, но на самом деле, как это часто бывает? Почему ты не можешь пойти на собрание, потому что у меня голова болит, потому что я не могу, я не успеваю. А почему ты не сделал то поручение, которое тебе в церкви делали? Вы знаете, я никак не мог. Я был очень вчера занят, и поэтому с утра я не мог просто проснуться, и я очень сильно хотел спать, потому что я вчера поздно лег. А почему ты не посетил того человека? Я очень хотел. Но там у меня не получалось, понимаете, у меня не нашлось денег, чтобы доехать на маршрутке там, и так далее. Друзья, человек, который таким образом говорит, он должен признать себе, что это голос его лени. Друзья, да, бывают обстоятельства, действительно, которые препятствуют нам что-либо сделать. Но есть такая хорошая пословица: человек, который хочет, ищет возможности, а человек, который не хочет, ищет оправдания. Если мы желаем, друзья, то мы обязательно сделаем. Однажды к нам в церковь в Тольяттинскую приехал один брат, очень строгий такой, уже пожилой человек, не склонный к шуткам. И он говорит: я буду вам проповедовать на тему. И, друзья, тему, которую он сказал, настолько все не ожидали, что все даже, которые не были внимательны, они обратили на него внимание и стали слушать. Он говорит: я буду проповедовать на тему. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Никто не ожидал от него такого поворота событий, и он говорит: вот если нельзя поехать на молодежное, на благовестие, например, потому что ты учишься или работаешь, но тебе очень хочется, то можно поехать. Ты найдешь возможность, найдешь способ. Если никак нельзя тебе помочь бедному, потому что у тебя у самого денег нет, но тебе очень сильно хочется, то можно это сделать. Один человек сказал, чтобы быть добрым, вернее, чтобы оказывать доброту другим людям, не нужно быть богатым, нужно быть добрым. Друзья, как часто мы оправдываем себя. В одной книге, которая помогает христианину подготовиться к исповеди, читателю предлагается список самых распространенных грехов в наше время, чтобы он мог себя проверить. И там есть раздел о посещении богослужений. Он звучит так. «Я согрешил тем, что часто не посещал церковь из-за дождя, из-за грязи, из-за мороза, Другими словами, по своей лени и нерадению. Друзья, когда я прочитал, я удивился, насколько точно. Из-за чего ты не посетил богослужение? Из-за дождя, из-за грязи, из-за мороза. Ну, сказать честно, из-за своей лени. Друзья, итак, второй наш признак. Ленивый человек – это человек, который ищет себе оправдание. Который говорит, я этого не сделал, потому что. Я это не могу сделать, потому что. И он находит самые разные причины. Как мы уже прочитали, даже болезнь печени может быть причиной его лени. Друзья, еще один момент, который я хотел отметить, это признак ленивого человека. Ленивый человек не использует отведенное ему время. Притча 20 глава, 4 стих. Ленивец зимою не пашет. Пашет, поищет летом, и нет ничего. Для нас немножко странно звучит, да, зимой пахать. Кто же пашет зимой, да? Но на самом деле, в той местности, где писал вот, автор этой притчи, в то время, конечно, сажали зимой. То есть климат такой был, чтобы летом собрать урожай, нужно было зимой посадить. Так вот, ленивый зимой не пашет. Но он не догадывается, что ничего не будет. Он летом приходит искать. Вот интересно, да? Вот он зимой не пахал, не сажал, ничего не делал, а летом приходит собирать урожай. И очень удивляется, почему у него нет ничего. Друзья, кстати, я вот в одном тексте, мы еще будем это читать, Библия называет ленивца скудоумным, ну, глупым по-нашему. Действительно, человек, который ничего не делает, ему как-то странно ожидать, что что-то получится. Да? Вот ленивец, он ничего не делает, а приходит собирать. Друзья, Бог вот всему дает свое время. И ленивый человек, это человек, который не использует то время, которое ему Бог дает для данного работы. Вот представьте себе, что у вас есть шкаф. И в шкафу, например, 10 полок. Одна полка, вторая, третья, 5 полок здесь и 5 полок здесь. И у вас очень много вещей. Друзья, разумно, если все вещи разложить по разным полкам. Одни вещи в одну полку, другие в другую, третью в третью. И было бы крайне неразумно попытаться все вещи засунуть в одну полку. Согласитесь же, да? Оставив остальные пустыми. Ну, потому что они просто не поместятся. Вам придется их мять, вам придется их даже, может быть, где-то портить, вам придется их трамбовать, потом нельзя будет вытащить, потом будет очень сложно все сделать. И поэтому мы никогда так не делаем, мы не засовываем все вещи в одну полку. Друзья, но время то же самое. Вот мы проснулись утром, и у нас осталось 16 часов времени. Друзья, Бог усмотрел 16 полок. Положи вот в эту полочку молитву, а в эту полку положи посещение больного, а в эту полку положи домашнюю работу, а в этой полке в этот час сделай работу свою по школе, а в это время посети церковь и подготовься к служению. И если все полочки равномерно закладывать тем делом, который Бог предназначил, то у нас останется еще несколько полок пустых про запас. И мы сможем просто почитать книжку или сходить на природу. Но мы как? Мы проснулись, и поэтому думаем, у нас еще 16 часов впереди, еще много времени, и поэтому первые 8 часов вообще ничего не делаем. А потом мы вспоминаем о том, что у нас много работы, начинаем все трамбовать в одну полку, да, у нас ничего не получается, все получается скомканно, плохо, неинтересно. А потом мы говорим, у нас нет времени, мы злимся, мы суетимся. Друзья, а что ты делал 8 часов подряд? Экклесиаст пишет: всему свое время. Друзья, мудрый человек умеет использовать время, отведенное ему Богом. Он умеет это делать. Он умеет использовать то, что надо делать сейчас, он делает сейчас. Он не откладывает это потом. Ленивец, он зимой не пашет. Ему кажется, что зима такая длинная, целых 3 месяца. А потом вдруг обнаруживает, что уже июнь. Ну, раз июнь, надо собирать урожай, да? Пошел собирать урожай. Он забыл, что он ничего не делал. Друзья, не удержусь от цитаты еще одной книги. Это русский писатель Гончаров. У него есть произведение про Илью Ильича Обломова с одноименным названием. И вот как описывает характер этого человека Гончаров. Друзья, давайте я прочитаю, а вы подумайте, может быть, кто-то похож из вас на него. Но я, по крайней мере, частично увидел себя. Он, как только проснулся, тотчас же вознамерился встать. Умыться и, напившись чаю, подумать хорошенько, кое-что сообразить, записать и вообще заняться делом как следует. С полчаса он все лежал, мучаясь этим намерением. Но потом рассудил, что успеет сделать это и после чаю. А чай можно пить по обыкновению и в постели. Тем более, что никто ничто и ничто не мешает думать лежа. Так он и сделал. После чая он уже приподнялся со своего ложа и чуть было не встал, поглядывая на туфли, и он даже начал спускать к ним одну свою ногу, но тотчас подобрал ее обратно. Друзья, вы, кто читал эту книгу, помните, что, в общем-то, он так и не смог встать до своего вечера. Друзья, почему мы часто очень говорим, что нам не хватает времени? Друзья, вот эта фраза, она стала чуть ли не девизом нашей сегодняшней жизни. Но на самом деле, друзья, это обман. Когда мы не говорим, что нам не хватает времени, тем самым мы как бы обвиняем Бога. Господь, ты дал нам столько дел, но ты не дал нам столько времени, сколько нужно. Вот я пресвитер церкви, я иногда делаю поручение кому-то из братьев и говорю, слушай, тебе нужно съездить туда-туда, купить то-то, то-то, привезти вот это. И он говорит, ну дай мне денег для этого. Я беру у кассира деньги, даю ему деньги, друзья, я рассчитываю, что ему хватит на бензин, на то, чтобы ему поесть, за то, чтобы ему купить, привезти обратно. И если я дам меньше, он может сказать, Денис, ты мне дал деньги, но мне не хватило. Друзья, и это может быть ошибкой. Но то же самое, как будто мы Богу говорим, Господи, вот ты нам дал много дел, но ты нам не дал времени. Как мы должны делать то дело, которое ты нам дал? Почему мы должны вот так вот работать, но настолько много, что у нас просто ни на что не хватает времени? Друзья, на самом деле я пришел к выводу, что человек, который говорит, что у него не хватает времени, это человек, который просто не умеет использовать то время, которое ему дал Бог. Он не делает то дело, которое нужно делать сейчас, он откладывает его на потом. И тогда у него не хватает времени, потому что ему приходится в один час вместить то, что надо было сделать еще час назад. Я уже цитировал, друзья, Экклесиаста, всему свое время. И хорошо, если бы мы с вами научились использовать наше время. Я уже рассказывал вам пример, когда много лет назад я прочитал одну методику и решил делать фотографию своего рабочего дня. Для этого я тогда еще не было телефонов, я взял просто часы обычные с секундомером и начал записывать все, что я делаю в течение дня. Например, завтракаю там 5 минут, там, допустим, пошел там в гости там, или еще что-то, или работаю, и все записывал, а в конце дня решил посчитать, сколько времени я потратил. Ну, 7 часов на сон, друзья, на то, и обнаружилось, друзья, что из того времени, которое у меня было, 24 часа, я просто потерял 10 часов. Я их не знаю, куда они делись. Я все тщательно записывал, но куда-то делись 10 часов. Для меня это было таким огромным откровением, что, оказывается, 10 часов в день могут просто исчезнуть. Я стал это делать ежедневно. Каждый год, в течение 2 недель, примерно в марте месяце, у меня вот есть такой эксперимент. Я провожу теперь уже легче с телефоном, он сам считает все. Друзья, и фиксируешь свое время, и ты понимаешь, как много времени уходит не туда. Как много времени ты мог бы сделать, и ты этого не делаешь, и потом просто ничего не успеваешь. Друзья, это касается одного дня, но это касается и всей нашей жизни. Друзья, вот сейчас вы находитесь вот в этом ящичке молодости. Придет время вашего брака, вашей семейной жизни, тогда у вас будут другие дела, тогда у вас будут другие задачи. И не надо думать, что тогда я буду делать то, что я должен делать сейчас. А сейчас я буду просто развлекаться. Если вы сейчас не будете делать то, что вы должны делать сейчас, потом у вас не будет времени, у вас другие задачи появятся, но вы время упустили. А потом придет время, дети родятся. А потом придет время, служение в церкви доверит. И если вы не будете делать в течение всей своей жизни то, что нужно делать тогда, когда вам предназначено, вы много потеряете. В 2 книге Царств, в 20 главе, и сказал Давид Амисаю, созови ко мне иудеев в течение 3 дней, и сам явись сюда. И пошел Амисай созвать иудеев, ну помните, когда еще написано? Но промедлил более назначенного ему времени. Друзья, сделал Амисай дело, которое поручил Давид или нет? Сделал. Но он сделал не вовремя, он промедлил. Друзья, и написано, и тогда сказал Давид Авесе, теперь наделает нам зла Савей, сын Бихри, больше, нежели Авесалом. Почему? Все же сделано. Поздно. Ты не вовремя сделал дело. Итак, друзья, последний принцип, последний признак нашей ленности – это человек ленивый, он не использует то время, которое ему дано сейчас. Он старается отложить дело на потом – и потом ничего не успевает или делает плохо. Итак, друзья, я заканчиваю раздел о признаках лени, признаках ленного человека. Давайте мы все вместе вспомним. Итак, первый признак ленного человека, это какой признак? Друзья, это человек, у которого нет инициативы, и он все делает из-под палки. Второй признак ленного человека – это человек, который ищет оправдание своей лени. И третий – он не использует отведенное ему время. Друзья, следующий раздел моей беседы называется «Последствия лени». Друзья, здесь несколько тоже подпунктов. И первый, самый простой, на котором я не буду очень много останавливать свое внимание, это бедность и скудость. Библия называет человека, любящего праздность, глупым. Я уже об этом говорил, книга Притч, 12 глава, 11 стих. «Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто идет по следам празднолюбцев, тот скудоумен». Почему скудоумен? Почему глупый? Друзья, потому что от лени нет никакой выгоды. Масса текстов. Притча 10 глава 4 стих. «Ленивая рука делает человека бедным, а рука прилежных обогащает». Экклесиаст 10, 18. «От ленности обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то протечет дом». Кстати, вот психологи отмечают такой момент интересный, называют это эффектом бедняка или эффектом нищего. В чем суть эффекта? Представьте хороший дом, ремонте хороший, все замечательно, и вдруг в этом доме немножко отклеилась обоина. Это очень видно, очень заметно. И хозяин переживает, он подошел, подклеил, и обоину обратно заклеил, и все нормально. Теперь представьте дом, все плохо. Все разрушено, все грязно, бегают тараканы, разбито окно, течет кран, и отклеилась обоина. Что будет делать хозяин? Зачем мне подклеивать обоину, если так все плохо, да, друзья? Это эффект бедняка. Если и так все плохо, то вообще делать ничего не буду. Тут написано, опустятся руки. Человек ленится. Но если он сегодня подклеит обоину, завтра обмотает кран какой-нибудь изолентой, послезавтра вставит окно, то, друзья, за 30 дней сколько улучшений в своем доме он сделает? 30. По одному улучшению в день. А за год? 365. Его дом через год станет в 365 раз лучше, чем год назад. Но он кажется, что это все мелочи, зачем все это делать? И поэтому ничего не делает. Друзья, в нашей жизни точно так же. И так все плохо, зачем что-то делать, друзья? Написано, опустятся руки, протечет дом. И дом в нашей жизни в том числе. Притча 6 глава, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет как прохожий бедность твоя, нужда твоя как разбойник. Друзья, итак, последствия лени – это бедность и скудость. Я знаю одного брата, который рассказал такую историю, что когда он пришел устраиваться на работу, это, по-моему, было в Соединенных Штатах Америки, если не ошибаюсь, и ему сказали, что мест нет, потому что все занято, но работа очень хорошая, и зарплата высокая, но нет мест. Ему говорят, когда освободится место, мы вам позвоним, хотя знаете, что у нас много претендентов на это место. Тогда знаете, что он сказал? Он сказал, хорошо, давайте я буду работать бесплатно. Как бесплатно? Да, я буду работать бесплатно, в ожидании места. И он приходил каждый день на работу, делал всю работу, которую ему полагалось. А кто же откажется от бесплатного работника, согласитесь, да? Пожалуйста. И через несколько месяцев действительно в этом предприятии освободилось место. Как вы думаете, кого взяли на это место? Ну, конечно, его. Потому что он уже все знал, уже все умел, к нему уже привыкли. Друзья, и он потом говорит, несколько месяцев бесплатного труда стоили того, что потом меня приняли на работу. И теперь он получает очень хорошую, высокооплачиваемую, имеет хорошую высокооплачиваемую работу за высокий заработок. А другой человек сказал бы, ну, извините меня, я ничего не буду делать. Я пойду домой спать, пока мне не позвонят и не позовут меня на работу. То есть сколько братьев я знаю, которые сидят без работы. Им говорят, вот плитку положить. Они называют цену. Им говорят, слушай, такую цену не можем заплатить. Давай на 100 рублей меньше. Нет, за 100 рублей меньше не буду работать. И он сидит, он голодает, он занимает у других. Он бедствует, он потом просит, Господи, пошли мне работу, или еще что-то, друзья. А на самом деле просто ему не хочется работать за работу, ну, за зарплату меньше, друзья. Ну, сколько я знаю людей трудолюбивых, которые берутся за любую работу. И чуть-чуть время проходит, и они становятся обеспеченными людьми. Друзья, последствия лени – это бедность и скудость. Друзья, еще одно последствие лени. Когда я готовился к этой теме, я вот как-то по-новому посмотрел на этот момент. Друзья, последствия лени – это скучная жизнь. Исаия 53 глава 11 стих. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством». Друзья, подвиг души не хочется, трудно, тяжело. Может быть, плоть предлагает другое. Но, друзья, когда человек преодолевает все это, когда он все-таки делает дело, то потом проходит время, и он смотрит на это дело и смотрит на него с удовольствием. Друзья, каждый из нас, 100% я уверен, бывал в ситуации, когда ему не хотелось что-то делать, но он заставлял себя это делать, друзья. Как вы думаете, или помните эту ситуацию, вам было после того, как вы сделали, лучше или хуже? Всегда лучше было, друзья. Я помню, просыпаешься утром и какое-то общение, и так хочется проваляться в постели целый день. Друзья, есть в лени, есть обман, о котором все знают, но на который все попадаются. Этот обман звучит так. Лучше остаться дома и целый день ничего не делать. А потом вечером тоскливое настроение. А потом вечером думаешь, зачем я прожил так день бесполезно. А потом вечером у тебя осуждение совести и думаешь, как хорошо к тому, кто пошел и что-то начал делать. Друзья, человек ленивый ведет очень скучный образ жизни. Человек, который не трудится в церкви, человек, который не ездит на поездки, человек, который отказывается от... Ему кажется хорошо, он целый день провалялся в постели, как здорово. Но на самом деле, друзья, это скучно. Мне пишет один мальчик письма, ему 8 лет. Я очень надеюсь, что он не расстроится, что я расскажу пример этот здесь, когда он услышит в проповеди. И вот он пишет такие слова. Так очень-очень интересные письма, друзья, можно цитировать. Это мне кажется, что он вырастет каким-то гениальным писателем. И он пишет: «Я очень люблю помогать своей маме по хозяйству. Я люблю ходить по огороду, поливать помидоры, люблю собирать колорадского жука или полоть огород». И дальше он пишет: «Я бы с удовольствием помогал и папе, но я ни разу не видел, чтобы он хоть что-нибудь делал». Друзья, вы знаете, вот я подумал, вот у кого лучше жизнь, у мамы или у папы? Вот она работает, а он ничего не делает. Ну, я думаю, что может утрирует немножко. Друзья, человек, который ничего не делает, ему просто скучно. Ему неинтересно жить, у него неинтересная судьба такая. Ему, может быть, кто-то завидует и говорит: так здорово, смотри-ка, у тебя на работу ходить не надо, ты дома сидишь. А он изнывает и не знает, куда деться. Друзья, если вы хотите, чтобы в вашей жизни жизнь наполнилась смыслом, что-нибудь делайте. Однажды я задал вопрос, ну, как бы внутри себя, с Богу воззвал. Говорю: Господи, вот как мне жить так, чтобы тебе больше угодить? Чтобы было лучше. И был на собрании в это время, как раз что-то мне такие мысли постигли. И как раз молодежь вышла петь гимн, такие слова там были. «Больше делай, помните, да? И угодней будет жить твоя пред ним». Да, очень просто. Хотите, чтобы ваша жизнь была лучше? Да больше делай. И все. Следующее, друзья, подпункт в разделе «Последствия лени» – это нравственное разложение. Друзья, лень приводит к нравственному разложению. Мы знаем о крайне нравственном разложении жителей Содома. Несмотря на то, что с тех пор прошло несколько тысяч лет, этого города уже давно не существует, но об их развращенности известно каждому жителю нашей планеты и сегодня. Друзья, что привело жителей Содома в такое развращенное состояние? В такое противоестественное, мерзкое состояние пред Богом? Что их к этому привело? Ответ на этот вопрос нам дает пророк Иезекииль. В 16 главе, в 49 стихе он пишет: «Вот в чем было беззаконие Содома». И он перечисляет 4 причины нравственного падения Содома. Первое – гордость. Второе – пресыщение. Третье – праздность. И четвертое – она руки бедного и нищего не поддерживала. Друзья, вот эти 4 причины, они привели к тому, что человек извратил Божий путь, предался мерзким грехам, противоестественным, приобрел крайнюю форму распущенности и был уничтожен Богом в пример всем нечестивцам. Друзья, какая связь между нравственным распущенностью и извращением и гордостью? Друзья, прямая связь. Человек гордый придет к этому состоянию обязательно. Так Бог говорит. Вот причина, друзья. Мы не будем сейчас говорить о гордости, мы не будем сейчас говорить о поддержке бедных и нищих или о пресыщении, но нам важно, что среди 4 причин, которые привели к нравственному падению жителей Содома, была праздность. Когда Лот увидел Содом, то он, друзья, избрал этот город. Почему? Потому что он был как земля египетская, как сад Господень. То есть там все росло, там было прекрасно, было тепло, там не надо было тяжело работать, там было все хорошо. Люди этого города имели свободное время, и они не использовали это свободное время для труда, как мы говорили в начале. Если бы они трудились в это свободное время, они бы к Богу приближались, но они ленились и праздности время проводили. И это привело их к отдалению от Бога, это привело их к греху и к уничтожению. Друзья, если мы в нашем сердце положим себе на сердце, мы хотим праздно проводить время, мы хотим больше отдыхать, мы хотим так устроить жизнь, чтобы нам на пляже лежать и ничего не делать, друзья, это обязательно приведет к нравственному разложению, обязательно. У нас будут посещать мысли, которыми нам будет трудно бороться, нас будут посещать какие-то желания, у нас сатана будет предоставлять нам возможности. Когда на исповедание человек мне говорит, что мне трудно бороться с мыслями в моей жизни, я очень часто его спрашиваю, чем ты занят в своей жизни? Очень часто человек говорит, что я особо ничего не делаю. Конечно, друзья, поэтому будут мысли. Ну, такой яркий пример, это Давид. Друзья, мы знаем, что Давид очень серьезно согрешил. Он не просто в блуд впал, да? Он убил человека с чужими руками, но это он сделал, причем друга своего, ну или, по крайней мере, приятеля. Он обманул несколько грехов, друзья. А что послужило началом, где было начало этих страшных грехов, которым подвергся такой человек, как Давид, друзья? Если такой человек Давид, как Давид подвергся таким грехам, то где гарантия, что мы с вами избежим этого? Ну а где было начало? Вы помните, 2 книга Царств, 11 глава. Через год... В то время, когда выходят цари в походы, вот цари пошли в походы, у них работа такая, в походы пойти. Что Давид-то делает? Давид послал Иоава, а сам и слуг своих с ним, и всех израильтян, а сам. И они поразили аммонитян и осадили Раву, а Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер, внимание, под вечер, встав с постели, прогуливался на кровле дома своего и увидел с кровли купающуюся женщину. Друзья, трудно преодолеть искушение, когда ты весь день спал в постели своей. Если бы Давид, друзья, пахал на поле или был на войне, пришел весь усталый, в ранах, еле живой, мечтающий о душе и о сне, и увидел бы эту Версавию, друзья, у него бы и мысли даже не возникло, да? Он бы даже не заметил ее. Он бы думал, что это такое за искушение, пошел бы, помылся, и даже не помылся, и бы и спать лег. Друзья, грязный. Но ему нечего было делать. Он отправил всех на войну, сам один дома. Мы же все мечтаем, да, один дома побыть немножко. Вот он один дома, слуги там где-то воюют, радуются победам. Утром он проснулся и подумал, что можно еще поспать. Проснулся под вечер. Конечно, друзья, конечно, сатана его поймал. Конечно, друзья, нравственное разложение Давида началось с его лени. Друзья, никогда лень не приводит к обогащению человека нравственно, но всегда приводит к его разложению. Друзья, последнее, что я хотел отметить в пункте последствия лени. Мы уже поговорили с вами и о бедности, поговорили с вами и о скучности нашей жизни, и о нравственном разложении, и... Последнее, что я хотел отметить, друзья, ленивого человека осуждает Господь. Друзья, мы уже говорили в самом начале, что лень не только влияет на качество нашей земной жизни, но и имеет большое значение для жизни вечной. Именно лень раба, отмечает хозяин дома в притче, которую рассказал Иисус Христос. Евангелие от Матфея, 25 глава, 26 стих. Господин же сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый. Ты знал, что я жну, где не сел, и собираю, где не рассыпал». Почему, друзья, этот человек наказан? Почему он был исторгнут? Почему он исправителя, которому доверили служение в доме? Друзья, я убежден в том, что хозяин, отправляясь в другую страну, он не назначил самого плохого человека, он выбрал лучшего. Друзья, почему из человека, которому доверял хозяин, из человека, у которого были способности к управлению, организаторские способности, он превратился в человека, которого выгнали? Который выкинут во тьму внешнюю, где плач и скрежет зубов. Туда его выкинули. Почему? одна причина, две причины. Первая причина – лукавство. Вторая причина – лень. Друзья, ленивого человека осуждает Бог. Это надо об этом помнить. В послании к евреям, к сожалению, друзья, нет возможности эту главу, прекраснейшую, красивенную главу рассмотреть отдельно. Но в этой главе, друзья, в шестой, лень является причиной, которая может привести человека к духовному падению, даже смерти. И наоборот, трудолюбие и усердие являются гарантией духовного возрастания. Смотрите 10 стих 6 главы. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл...» Что забыл Бог? «Дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца». Друзья, что нам нужно, чтобы нам быть уверенным в надежде на спасение? Нам нужно ревновать до конца, нам нужно не облениться. И дальше он пишет 12 стих. «Дабы вы не обленились». У христианина есть опасность облениться, и тогда он будет подобен той земле, которая многократно пила нисходящая на нее дождь, но произращала волчьи и терни, это в этой же главе. И она близка к проклятию. Но если мы будем усердны и не обленимся, но будем подражать тем, которые верой и долготерпением наследуют обетование, то Бог нам даст награду. Друзья, Бог вознаграждает трудолюбивого и осуждает ленивого. Еще один текст. Кому, друзья, в послании к римлянам во 2 главе 7 стихе обещана жизнь вечная? Вы помните? Казалось бы, верующему человеку, святому человеку, это все правильно. Но именно во 2 главе 7 стихе написано так. «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, тем жизнь вечную». Друзья, посмотрите, опять взаимосвязь. Человек, кто получает жизнь вечную? Кто что-то делает? Друзья, нет времени говорить, но посмотрите на призвание абсолютно всех апостолов, на абсолютно всех пророков, друзья. Посмотрите, ни один из них не был призван с постели. Ни один из них не был призван ото сна. Все были призваны от труда. Бог, друзья, благословляет трудолюбивого человека. А ленивого, друзья, Бог осуждает и не любит ленивых людей. Последний мой раздел называется «Какой же выход из этого положения?» Ну, кто-то скажет, да, вот у меня есть признаки, которые брат перечислил, последствия, которые в моей жизни действительно присутствуют, это все есть, что теперь делать? Вы знаете, лень – это такой враг, который очень трудно победить. И я знаю, что многие из нас с понедельника планируют новую жизнь, да? Особо люди, которые разумные с Нового года. И мы всегда, друзья, обнаруживаем, что ни с понедельника, ни с Нового года у нас ничего не получается изменить. Все происходит по тому же самому способу, как и раньше. Друзья, лень так просто не сдается. Лень имеет массу аргументов в свою защиту. Она, мы уже сказали, что это такой хороший адвокат, который себя легко защищает. Что же нам все-таки делать? Друзья, есть ли выход из этого положения? Может ли ленивый человек стать неленивым? Друзья, могу вас обрадовать, что может. И несколько советов. Первый, друзья, необходимо покаяться. Лень – это не просто недостаток. Знаете, иногда люди ленью даже гордятся. Друзья, лень – это не недостаток. Лень – это грех. Лень – это искажение Божьего замысла. Лень – это свойство греховной природы. Это грех. Сейчас очень много людей дают советы, как победить лень. Вы можете прийти в магазин, и там есть масса книг по мотивации, там по самосовершенствованию, по разным там технологиям, как добиться в своей жизни каких-то изменений. Но, друзья, все начинается с покаяния. Я написал в своем конспекте, что мне много раз приходилось принимать исповедания разных людей в разных грехах, но я не помню в своей жизни, чтобы кто-то исповедовался в грехе лени. Но потом я так в конспекте написал, что никогда никто не исповедуется в грехе лени. Но потом я подумал, что, может быть, никогда это громкое слово, и спросил братьев Андрея, Сергея, случалось ли им встречать в исповедании, что человек исповедуется в лени. И оказалось, что да, встречается. Андрей Степанович, сколько лет ты служитель церкви? 17 лет. Вот за 17 лет он сказал, что он два раза слышал исповедание, когда человек исповедовался в лени. Сергей, ты сколько? 11, и за 11 лет один раз, друзья. А вот я 6 лет служитель церкви, я ни разу еще не слышал. Похоже, мне предстоит встретить того редкого человека. который к вам подходил однажды, да? Друзья, через 5 лет, да. Это не я, кстати, был, нет? Друзья, еще раз скажу, в лени нужно каяться. Нужно признать пред Богом, что это порок нашей жизни. Второе. Нужно не оправдываться. Мы уже говорили, что человеку свойственно оправдываться. Вам нужно помнить, что голос оправдания – это голос нашей плоти. И на него не нужно большого внимания обращать. Друзья, я уже рассказывал, как много лет назад, когда я только уверовал, один брат, служитель Уральского объединения, дал мне совет. Он говорит, когда к тебе кто-то подходит каким-то обличением, и ты уверен, что ты в этом не виноват, это не так. Никогда не спеши оправдываться. Подумай, дай себе время, подумай, может быть, в его словах есть какая-то истина или в ее словах. Друзья, я этот совет пытаюсь применять в своей жизни. Я стараюсь никогда не оправдываться сразу. Не всегда это получается. Но я замечал, что когда этот совет у меня получался, когда я не оправдывался, друзья, это всегда приносило мне благословение. Всегда через какое-то время я действительно находил ту причину, может быть, скрытую, может быть, не полностью человек прав, может быть, немножко, но все равно это была правда. И она позволяла мне совершенствоваться. Но когда я оправдывался, друзья, никогда ничего роста не было. Если мы начнем оправдывать себя, свою лень, друзья, мы так и останемся в этом состоянии. Но когда мы скажем, что я просто ленивый, почему ты не сделал это дело? Потому что ленивый. Буду исправляться. Не надо оправдываться, друзья. Это очень трудно. Но это несет большие благословения. Третий совет. Планируйте свои дела и назначайте сроки. Один человек сказал такую фразу. Если человек не планирует свои дела, то на самом деле он все-таки планирует свои неудачи. Друзья, не планирование дел, есть планирование неудач. Я всегда советую, сам этот метод применяю, всегда советую друзьям, кто меня слушает, используйте для этого 10 минут времени в день. Это совершенно несложно. 10 минут найти, это легко найдет любой человек. Иногда меня спрашивают, Денис, поделись своей системой планирования. Я мог бы рассказать, это очень подробно, может быть, кому-то даже было бы интересно. Друзья, но на самом деле это имеет смысл только тогда, когда человек хоть что-то пытается в своей жизни делать. Начните планировать, как получается, вот как умеете. Друзья, вот 10 минут в день. Когда? Лучше всего вечером. Вечером на следующий день. Перед сном, перед молитвой вечерней. Сядьте, успокойтесь, возьмите ручку, листочек бумаги и подумайте, а что я должен сделать завтра? Подумайте и напишите. Просто напишите на листочке бумаги. Друзья, у вас на это уйдет 10 минут. Но здесь очень важное правило. Если на это ваше условие не 10 минут, а 1 минута, то не прекращайте, а 9 минут сидите и смотрите на эту бумажку. Надо именно 10 минут. Почему? Потому что вот иногда кажется, а мне нечего планировать. Просто посидите 10 минут, подумайте о завтрашнем дне. Попланируйте 10 минут. И вы обязательно вспомните, какое дело вы забыли, а какое дело можно совместить с другим, чтобы сделать вместе. Друзья, и назначайте себе сроки. Это дело я сделаю завтра, а это послезавтра. Но срок будет написан. Прям так и напишите в своей тетрадочке, напишите срок, когда я хочу сделать это дело. Есть такая даже наука, довольно популярная в современном мире, называется тайм-менеджмент, то есть искусство управления или искусство планирования временем. Друзья, еще один момент, я уже заканчиваю скоро. Это самоконтроль. Или, точнее, просто контроль. И этот контроль разделен у меня на две части. Самоконтроль. То есть можно планировать, можно назначать время и благополучно забывать о том, о чем мы планировали и какое время назначали, да? Друзья, нужно придумать систему самоконтроля. Недавно я познакомился с одним человеком, который ввел в своей жизни систему самоконтроля. Знаете, какую систему он придумал? Он назвал ее так. Ну, может быть, где-то вычитал, может, сам придумал, не знаю. Назвал так. «Цена моего слова». То есть вот он говорит, я сижу вечером, планирую свою работу и думаю, так, вот чтобы мне закончить эту работу, мне нужно 2 недели. Я пишу, закончить работу 2 недели. Вопрос, какова цена моего слова? Пишу, 5000 рублей. Звоню заказчику, говорю, я закончу в течение 2 недель. Не закончу, 5000 плачу. Ну, точнее, он звонит не заказчику, а другу своему. У него друг такой, контролер, знаете. Он говорит, хочешь получить 5000 рублей? Хочу. Вот через 2 недели спроси, закончила работу или нет. Обещаю тебе, не закончу работу, 5000 заплачу. И он говорит, первый раз заплатил, второй раз заплатил. Тот друг-то рад. И даже отвлекал меня, говорит, иногда. А я, говорит, два раза заплатил, а на третий раз стал делать вовремя. Друзья, цена моего слова. Вот что я готов заплатить за то, что я не сделал свое дело? Друзья, это очень важно. Самоконтроль. Проверяйте сами себя, а выполняете вы или нет. Даже факт, вот знаете, вот я рассказал, что я проверялся, ну, проверяю там себя каждый год в марте месяца две недели. Вот даже сам факт, что ты записываешь за собой дело, тебя дисциплинирует и не хочется тратить время на пустое. Это очень важно. Но кроме самоконтроля, друзья, можно ввести еще и внешний контроль, как сделал этот товарищ. Не все люди способны сами себя контролировать. Некоторые принадлежат, ну не некоторые, а большинство из нас, и я в том числе, принадлежат к тем людям, которые на свои собственные недостатки смотрят закрытыми глазами, да, или сквозь пальцы. И всегда себя оправдывают. Поэтому можно привлечь, как этот друг привлек каких-то людей сторонних. Можно со своими друзьями поделиться. Друзья, можно все это рассказать кому-то о своих планах. И потом просто даже немножко будет стыдно не выполнять их. Друзья, много, в общем-то, можно об этом еще много говорить. Но я хотел бы закончить на этой теме. Кто-то мне даже просил, подходил, говорит: Денис, когда вот будешь об этом говорить, расскажи о самих методиках. О методиках самоконтроля, о методиках планирования времени. Друзья, об этом можно говорить еще очень много. Самое важное, чтобы вы начали это делать. Самое важное, чтобы вы оценили то время. Друзья, в Библии написано, что надо дорожить временем. Потому что дни, помните, что написано? Лукавы. У меня недавно был день рождения. И мне исполнилось 39 лет. Я знаю, что здесь есть люди старше меня, но меня это так ужасает, что мне 39 лет. Мне кажется, что уже все. Уже пора на пенсию, а там уже и все. Друзья, я всегда думал, что мне лет 20. Быстро время проходит. Быстро время. Когда я смотрю на то время, которое прошло, мне так жалко упущенного времени. Время имеет определенное качество. Когда мы смотрим вперед, нам кажется, что его очень много. Но когда мы смотрим назад, нам кажется, что оно быстро улетучилось. Как говорит Моисей, мы летим. Поэтому, друзья, хотелось бы, чтобы мы с вами обратили на это внимание. Это мой последний пункт. Сейчас я хотел бы предать вас молитве и напомнить, что мы с вами говорим с вами о праздности, о лени. И мы говорим с вами о том, что этот грех, который присущ абсолютно каждому человеку, и который им сейчас, на который сатана очень сильно ставит свою, вот как бы, ставку, именно благодаря вот этому качеству нам, он очень многих из нас ловит. Друзья, я хотел бы сказать, отметить, что мы должны объявить войну этому качеству. Мы не должны быть ленивыми празднолюбцами. Мы должны быть людьми, которые используют все время, все силы, все возможности для труда на благо своей семьи, своей церкви и для труда на благо Господа. Давайте встанем, у кого есть желание, помолимся. Аминь.